Это подкаст «Слышали новость» в студии Алексей Тимофеев и Илья Харламов. Илья, привет.
Привет.
В этом выпуске полбутылки новичка, Европарламент против Лукашенко и предсмертная записка Тесака. Эти и другие события обсудим с шеф-редактором «Арти» Марии Бароновой. Маша, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Команда Навального опубликовала видеозаписи с томской гостиницы, где останавливался, собственно, оппозиционный политик непосредственно перед отравлением. На кадрах виден гостиничный номер, в котором останавливался Навальный. Его сторонники осматривают этот номер и обращают внимание зрителя на бутылки с питьевой водой, которые чуть позже они в перчатках упаковывают в мусорные мешки. Нам сообщается, что запись сделана через час после известия об отравлении Навального. В пояснении к видеозаписи, собственно, в блоге, команда Навального пишет: «Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы новичка. А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем, это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт». Еще одно электронное СМИ, есть такое инстаграм-издание «Проект», сообщает, что бутылку со следами новичка из России в Германию вывезла соратница Навального Мария Певчих. Сама Певчих подтверждает, собственно, детали этой публикации, подтверждает эту информацию. Маш, сегодня после вот этой публикации, видео и так далее, вам стало что-нибудь понятнее?
Ну, мне как химику все, в принципе, давно понятно.
А расскажите, поделитесь вашим пониманием.
Ну, что бы это ни происходило, смотрите, не существует, первое, не существует никакого заговора с участием самой жертвы, при которой жертва впадает в диагностированную естественную кому, потому что не существует такого биологического вещества на сегодняшний день, который гарантированно вас отправит не в медицинскую кому, а в естественную кому, и у вас есть гарантия, что вы оттуда выберетесь назад. Соответственно, это вот я главное, что хочу зафиксировать. Таким образом, однозначно можно сказать, что Алексей Навальный был чем-то отравлен.
Так.
А все остальное – это уже из области всех… Дальше мы уже рассматриваем, кто, какая… То есть это уже переходит из плоскости медицины и аналитической химии в плоскость политологическую, гуманитарную, правовую. Кто каким органам власти больше… каким именно органам власти кто больше доверяет.
Подождите, Маш, вот давайте остановимся пока…
И все остальное является областью демагогии.
Понятно.
У нас демагогия.
Давайте остановимся на химии. Вы же специалист. Вот объясните, пожалуйста, что касается действия новичка, срок действия этого препарата, действительно ли можно было там его каким-то образом нанести на бутылку или в воду, которую употреблял Алексей Навальный?
Сколько он в организме держится, да.
Я прямо сейчас беру, вот мне очень понравилась формулировка, поэтому я вам ее прочту. Я только что зашла на Википедию. Я давно просто... Мне очень понравилась эта формулировка. Как определение... определение новичков. Их, во-первых, более 60, а во-вторых, в историческом аспекте самым точным определением произвольно объединенных в одну группу веществ новичок будет следующее. Новички – это вещества, о которых что-то знали, Мирзоянов и или Углёв. Точка. Эту формулировку я знаю, человек, который написал один человек с химфака. Это научная формулировка новичка. Как вы думаете, здесь есть фамилия Баронов или фамилия какая-либо еще?
Но мы не
услышали.
Кроме
фамилии что-то знали Мирзоянов и Углёв.
Да.
Новичок – это вообще не научное явление. Когда мы произносим слово «новичок», любой из участников, он переходит из территории науки на территорию политики, политологии, права, гуманитарщины и демагогии.
Но давайте...
И это главная проблема всей истории. Мы не можем обсуждать, что нам известно. Нам известно, что есть некий сверхопасный яд, от которого все мрут там от микрограмма, а потом мы обнаруживаем кучу живых людей, выживших от некого новичка, которых согласно углеводу.
Маш, ну вот вы говорите, мы не можем обсуждать, а я утверждаю, что мы не можем не обсуждать, потому что это дело действительно серьезное, широкое. Каждая деталь, появляющаяся в СМИ, привлекает к себе внимание и как-то будоражит, возбуждает наш мозг, сознание и вовлекает нас еще больше в эту историю. Нас, имеется в виду журналистов.
Нет, конечно же, мы можем обсуждать. Я говорю с научной точки зрения, мы не можем обсуждать. Я говорю о том, что все наше обсуждение – это обсуждение территории философии, политологии, политики, бытия, как же нам жить, будет ли у нас прекрасная Россия будущего или прекрасный мир будущего. Но я просто сразу с самого начала уточняю, что никакой науки во всем этом у нас нет.
Нет, пока, Мария, а можно спросить? Давайте наукообразно хотя бы. А можно наукообразно хотя бы? Ну вот, по-моему, если я не ошибаюсь, вкололи Навальному вот медики, которые приняли... Да, ему вкололи атропин. То есть они понимали, что идет речь об отравлении. Так, ну, так
конечно, это? Они боялись. Во-первых, они слышат слово Навальный. Они
сразу атропин колят.
Они тоже знакомы с новостями. Они тоже сразу... Это сразу же вкалывается атропин, и все.
Понятно. А сколько все-таки вот что-то известно, сколько держится в организме там вот вещества, вещество из разряда новичков или из группы новичков? Наука говорит что-то об этом?
Ничего, Мирзоянов и Углев нам ничего об этом не рассказали. Более того, Мирзоянов и Углев последний раз в реферативных журналах никакой информации об этом нет. Однако эта информация есть на страницах New York Times, на страницах, не знаю, Навальный, Руль, даже на страницах Russia Today. Совершенно неважно, на каких страницах, но все это не имеет отношения к реферативным журналам. Да? Соответственно, однозначных точных данных у нас никаких не существует. А Мирзоянов и Углев последний раз занимались всеми этими новичками в районе 1994 года.
Хорошо, хорошо. Убедили, Маш, убедили нас. Смотрите, вы знакомы были с... Вы знакомы с... Да, простите, пожалуйста.
Можно я другое скажу?
Да, пожалуйста, извините.
Однозначно в рамках анекдотических знаний на химическом факультете, но между там лабораторками, между коллоквиями, между лекциями нам рассказываются разные истории, в которых спецслужбы как России, так и Америки, как СССР, так и Америки применяли разные боевые отравляющие вещества для устранения политических конкурентов в разных частях мира, от Латинской Америки до Западной Украины. Ну, Латинская Америка, соответственно, это обычно американские наши коллеги, Западная Украина ближе к нам. В любом случае, в течение последних 50 лет уже существуют яды, которые ни врач, ни кто-то еще, ни окружающий, про которые не смогут понять, что, во-первых, человек был отравлен, а во-вторых, что человека вообще отравили. А вот если нужно устранить человека, его можно устранить в течение уже последних 70 лет разными способами, так что никто ничего не поймет.
Мария, скажите, пожалуйста, подождите, значит, есть такие яды, которые не только в организме не сохраняются, но и на поверхностях, куда они могли быть нанесены, правильно я понимаю?
То есть... Они через 15 минут в организме у вас превратятся в биологическую, в биохимию окружающую.
Это в организме.
Илья Сергеевич, Мария.
Ты понимаешь, о чем речь
я
идет?
Я понимаю, да. Я все же, коль скоро вы сказали, и мы с этим согласились, что это сугубо научная тема.
Количество поверхностей вы сегодня пройдете. У вас что, будет потом за вами все эти поверхности мы сможем сделать смывы? Не сможем.
Не сможем.
В аналитической химии нет таких методов.
Маш, коль скоро, да, мы все согласились, что это сугубо научная тема, в которой мы можем только там дилетантски рассуждать, вот давайте перейдем от этой как бы научной истории к такой...
Чистой политике.
Я бы сказал, к человеческим отношениям.
Когда у нас такое происходит, явно кому-то понадобилось сообщить миру, что, смотрите, что-то происходит. Да, вот я перехожу от науки к политике.
Да.
То, что мы сейчас видим, что, чья бы эта игра ни была, наших спецслужб, не наших спецслужб, наших каких-то плохих акторов, зарубежных каких-то плохих акторов, но все это территория политики в любом случае, и цель была именно в этом.
Маш, вы знакомы с Алексеем Навальным, знакомы ли вы с Марией Певчих?
Ну, это самая интересная история, потому что нет, я не знакома с Марией Певчих. Более того, я опросила некоторое количество, после того, как я услышала первый раз фамилию ее, я услышала ее 7 сентября, я сказала, какая еще к черту Мария Певчих. Я знакома с некоторым количеством представителей лондонской диаспоры. Не все представители лондонской диаспоры, хотя это узкая тусовка, русской диаспоры имеется в виду, знакомы с Марией Певчих. И из того, что я обнаружилась в районе 7 и 8 сентября, я обнаружила, что дико законспирированный, дико засекреченный человек, про которого не все ФБ, ну, как бы ФБК знали, например, но чаще всего видели ее очень сильно со стороны. И вдруг этот вот, например, да, сегодня нам вдруг внезапно нам рассказывается, что это некий человек, который постоянно был, ну, просто забывал фотографироваться. Вот.
Ну, просто вот тот факт, что именно она якобы вывезла вот бутылку со следами новичка в Германию.
По другой версии, семья вроде бы там, жена. Ну, вот такое я тоже слышал. Вместе с вещами с его.
Вместе с его вещами, собственно, из этой гостиницы. Вот это с политологической точки зрения, конспирологии, как угодно. Да.
У меня у меня вот 7 числа, когда я там сделала пару первых поисков, загуглила имя, когда мне сказали имя. Мне сказали, какая еще к черту Мария Певчих. Увидела, что первый написал об этом лайв 21 августа. А потом мне доподлинно известно, что людям около лайфа запретили заниматься этим. И тут встает вопрос, а кто запретил? А почему запретил? А почему это запретили с нашей стороны? И это мне известно. Но с какой бы стороны ни подойти к истории к Марии Певчих, просто конспирометр просто, ну, знаете, прям зашкаливает.
А почему же запретили-то? Вы расскажете или нет? Почему запретили, если вам известно? Поделитесь?
Ну, как, откуда я знаю? Я не знаю. Ну, вот Сере сказали, не надо пока делать.
А, понятно.
А как звучит? Вот, не надо пока делать. А что это? А почему сказали? А что происходило? А главное, я хочу сказать, что человек, учащийся одновременно в МГУ и одновременно в ЛСИ, это какой-то киборг. Ну, потому что одновременно в МГУ и в Лондонской школе экономики учиться, ну, практически невозможно. Даже если ты на соцфаке учишься.
Хорошо. Смотрите, депутаты Европарламента сегодня выступили за ужесточение санкций против России, в том числе, кстати, за блокировку строительства «Северного потока-2» и за отравление Навального. В резолюции говорится, дословно, химическое оружие, которое может быть создано только в принадлежащих государству военных лабораториях и не может быть приобретено частными лицами, но если такое все же случилось, то это нарушение России своих международных обязательств. То есть не российские власти не виноваты, не в том, что это именно они отравили Навального, а просто то, что вот это случилось на территории России, по мнению европарламентов. То есть, ну и понятно, да, что угроза санкциями исходит до, собственно, расследования. Что делать в этом смысле?
Они следуют букве своих документов, да, они же не могут обвинять кого-то. Они говорят, что если случился факт применения, это и есть нарушение. Вот о чем речь идет, понимаешь, в документе.
Это я очень зарада за этот документ, но дальше я говорю о том, что я знаю, сколько времени какой-либо документ готовится из-под рук европейской бюрократии. Это годы можно ждать этих документов. Уровень забюрократизированности европейского аппарата просто безумен. И пиар любой, и особенно вот слаженное такое, когда начинаются какие-то сообщения, когда какие-то решения принимаются, вот здесь ощущение, что к этому готовились. Возможно, готовились просто заранее, считая, что, ну, значит, ну, давайте будем смотреть вот с точки зрения европейских, да, политиков. Они же там все самые прекрасные в белом плаще, а мы такие страшные саблезубые тигры. Да. Вот, я просто долго это очень наблюдала с их стороны и подсказала, ребята, вы еще больше упыри, ну, как бы. Сказала, все, я пошла на родину. И предположить, что, ну, явно что-то лежало изначально в загашнике, на всякий случай. То есть какие-то системы принятия решений, что-то было продумано заранее, и вот они сейчас выстреливают всеми своими высказываниями, это то, что делается чуть-чуть заранее. Они, ну, либо они были просто, у них там были рыбы написаны под какой-то
ваш еще намек
там
понят.
Да. Смотри, мы еще поговорим сегодня о резолюциях евродепутатов. А, завершая на сегодня тему Навального, вы наверняка слышали новость о том, что оппозиционный политик выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев.
И самое главное, он подчеркнул, что ученые выдвинули, а не политики. Но, возможно, подхватят и государственные деятели. Да.
Да. Шансы, как вы оцениваете Алексея Навального на стать лауреатом Нобелевской премии мира?
Не, ну, во-первых, по поводу ученых. Я, например, училась на программе Майкла Макфола и Фрэнсиса Фукуяма в Стэнфорде. И Майкл Макфол ученый. Ну, scientist.
Да.
Political scientist.
Бывший посол.
Вот. Ну, я просто уточняю, да, что ученые бывают разные. Бывают, да. которые занимаются квантовыми компьютерами, вот из новостей.
Но у нас просто масса новостей еще. Значит, да, шансы, да, да. Что касается шансов, коротенько. И на ваш взгляд, все же вот порассуждайте о взлетевшем статусе Алексея Навального, как за пределами России, так и внутри, собственно, да, вот мы все рады, что наконец-то он вышел там из комы, чувствует себя нормально, но первая фотография в Инстаграме, там, за несколько часов более 1,5 миллиона лайков, это тоже в общем-то, ну, свидетельство такое, да, медийного успеха, вот как бы я сформулировал.
Знаете, я давно поняла, что если моя психика и мое здоровье будут в полном порядке, если я буду говорить, когда меня спрашивают конкретно про Алексея Навального, что это самый лучший человек, самый человечный человек, я желаю ему удачи в чем угодно. Mm-hmm. Ура!
Все, да? Да,
вот про Владимира больше... Владимировича мне гораздо легче, знаете, ругать его, да. хоть на спутнике, хоть на спутнике. А вот тут как-то...
Мария, а шансы-то есть у Алексея Навального или нет все-таки? Так, на ваш взгляд.
Большое будущее.
Большое будущее, я... поняли.
Все, хорошо, да, все остановимся на этом. Значит, как и обещал, к другим резолюциям Европарламента, который не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, депутаты не признают итоги выборов, так как они были проведены с грубыми нарушениями всех международных стандартов. В одобренной Европарламентом резолюции говорится о поддержке инициированных в ЕС санкций против ряда белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов выборов, насилия и репрессий. Помимо этого, Европарламент осуждает в принятом документе гибридное вмешательство в дела Белоруссии российского руководства. Значит, вопрос простой. Понятно, что вот эта резолюция, принятая в парламенте, носит рекомендательный характер. Но что будет после 5 ноября, когда, собственно, закончится действующий, в смысле, предыдущий срок президента Лукашенко? Он будет президентом вне закона? Что будет происходить?
Ну, для меня он и так уже президент вне закона. Но в любом случае, мне кажется, что у России последние уже полтора месяца есть отличный шанс. Вот народ, который действительно показывает, что он братский. Там на любые... Никаких скачек мы не наблюдали. И москалей на ножи. Когда кто-то пытался разворачивать флаги Евросоюза, другие активисты говорили, все, убери это вообще немедленно. И белорусский народ действительно ждет в первую очередь помощи не Европы. Белорусский народ в первую очередь ждет помощи России. И у России есть уникальный исторический шанс. И он был, потому что мы видели то, что творил ОМОН.
Есть или был, Маш, есть или был?
Он есть, и был, есть. И есть. Сейчас особенно есть. Но даже в тот момент, когда ОМОН... Сейчас просто ОМОН перестал творить кошмарный ужас, а в тот момент, когда он творил, ну, лично я смотрела, говорила, слушайте, ребят, ну, у нас так не принято. Ну, вот в России так не принято, ОМОН так себя не ведет. Сколько раз меня складировала ОМОН, это, ой, Мария Николаевна, только бы с вас вот пылинки будем сдувать. Они там все страшно трясутся над нами. Как бы нас там синяк лишний поставить случайно. И то, что происходило в Беларуси, ну, это абсолютно отвратительно. И у России был вот в тот момент уникальный шанс сказать, что это вообще вот это с нашей точки зрения вот, безобразие у нас так не принято, и показать, что это мы, не Америка какая-нибудь, и Европа является оплотом гуманизма, демократии, либерализма, а Россия. Показать белорусам, показать, что там парламент наш российский должен был давать соответствующие резолюции, возмущаться и грозиться санкциями. А на опережение идти. Вот просто буквально опережение.
Тогда когда, как там, вы Америка, оцениваете... Америка и Европа, понятно.
Там только через неделю обнаружили вообще существование Беларуси на карте. За хорошо. Это время мы могли уже что угодно сделать.
Нет, Америка 10 сейчас. Лет готовила там события, как нет, Лукашенко да, сказал.
Конечно.
Понятно, на эту часть вы ответили. Тогда, собственно, если вы говорите, что шанс...
Не понимаю, почему Россия сейчас этим не занята. Вот просто вот я в данный момент желаю, как гражданин России, давайте срочно этим займемся.
Этим чем?
Спасением белорусского народа.
Мария, скажите, а вы сказали, что вот Белоруссия надеется на помощь России. Вы что имеете в виду? Российское государство или общество российское? Государство довольно однозначно в пользу Лукашенко высказалось. Вот и помощь оказывается.
Белорусы ждут, что российское государство поможет и Марии Колесниковой, и Светлане Тихановской. И они прям действительно этого ждут. Они действительно на это надеются до сих пор.
Помощь в освобождении заключенных. Вы имеете в виду?
Или помощь в чем? Или помощь в смене власти?
Помощь освобождения Беларуси от прекрасного, лучшего на свете Александра Григорьевича.
Ну, понятно. Но здесь вроде бы все очевидно.
Давайте еще, значит, два слова о том, что Европарламент приветствует Координационный совет оппозиции белорусский в качестве временного представителя интересов белорусского народа, выступающего за свободу и демократические перемены. Вот что значит эта поддержка евродепутатами Координационного совета? И по сути, легитимизация его.
Это ничего не значит, как обычно, потому что у них у всех всегда глубокое беспокойство, они deeply concerned about everything.
Ну вот начинается. То есть сейчас кого-то обругали или похвалили, или что произошло вот сейчас?
Похвалили, обругав.
Да. Они страшно, они всегда страшно всем обеспокоены. Это ничего не значит, это обычное бюрократическое сотрясание воздуха, но... они надеются на какое-то вот возникновение конфликта между белорусским народом и российским народом. Ну, то есть, точнее, между белорусским народом и российским государством. То есть они хотят, чтобы возникла какая-то провокативная ситуация, и когда Россия, вместо того, чтобы сделать все же правильно, сделает, как всегда, все неправильно.
Хорошо, все. На этом поставили точки. Еще одна важная новость, чтобы просто времени хватило. Ваши коллеги из RT опубликовали фотографию возможной предсмертной записки националиста Максима Тесака Марцинкевича. В записке, на которой видны пятна, похожие на кровь, написано: «А умирать совсем не страшно. Люблю тебя, живи». Это уже вторая записка. В первой говорилось, что Марцинкевич не хочет доставлять неприятности администрации СИЗО и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами: «Простите меня». Вы, кстати, были знакомы вот по оппозиционному движу 12-го года с Марцинкевичем, и верите ли вы в самоубийство националиста?
Марцинкевич являлся провокатором «Единой России», если что.
Mm-hmm. Да, но это не отменяет факт вашего знакомства.
Нет, я с ним не знаком, конечно же. Он из суровой такой нацистской среды был, и помимо всего прочего имел отношение явно не к оппозиционной среде.
Угу. В самоубийство верите его?
А сейчас это вопрос веры или не веры, как и часто в России бывает.
Во-первых, появилась еще третья записка, поэтому я уже жду первого тома записок посмертных Марцинкевича.
Нет, там письмо и две записки. В чем, правда,
кстати, вот эта записка, Леш, ты видел фотографию этой записки? Значит, там кровью как бы она испачкана, но при этом достаточно ровным таким... Нет, вот эта записка короткая.
А книга не испачкана, вложена записка в книгу, но книга не испачкана.
Странно, да. А записка написана ровным почерком. Меня это немножко так насторожило. Очень странным таким...
Я, конечно же, вообще сначала не собиралась верить. Про Марцинкевич много раз писал из тюрьмы о том, что он не будет кончать с собой. Это было известно в тусовке, это всегда обсуждалось, потому что Марцинкевич прям такая заметная фигура, привлекающая внимание. А я сразу не поверила, что он покончил с собой. Но, если честно, к ночи вчера у меня уже возникло ощущение, что, возможно, он как раз покончил с собой. Но кто-то очень настоятельно пытается сделать так, чтобы мы думали, что он не покончил с собой. Потому что вот эти вторая, третья записки – это уже просто какой-то бред. Но помимо всего прочего, сама фотография посмертная – это прямое цитирование посмертной фотографии Есенина. Только у Есенина был проломленный лоб, а у Марцинкевича перерезано горло. Это слишком похоже, она слишком прямое цитирование посмертной фотографии Есенина. И вот это навело на мысль, что кто-то пытается нам показать, что кто-то очень так вот по-сурковски, но не Сурков, потому что мы знаем, что он ни при чем.
То есть показать, что он был не что он был убит. А кто же этот интересант или интересанты могут быть?
Вот кто-то пытается, но этот кто-то никаким образом, вряд ли это агент ЦРУ какой-то, но какая-то вот из наших башен... Ну, я уточню, что я Алексея Навального считаю одной из наших башен нашего прекрасного государства. Я примерно всех нас считаю башнями государства. Мы все есть Россия. Но кто-то из граждан России... Вот,
ну, хорошо. Значит, в Следственном комитете сообщили, что Марцинкевич сотрудничал со следователями и признался в серии неизвестных до того убийств. Собственно, признание было без адвоката. Да, в общем, вопрос такой. Будет ли дело публичным? Маш.
Я думаю, что с учетом вчерашних вечерних фотографий, вот тут опять территория конспирометра моего, мне кажется, что будет этим мертвым Марцинкевичем теперь еще столько будет новостей, колонок и конспирологии написано, что хватит на ближайшие 2 года.
Спасибо большое.
Если он даже не покончил с собой, вернее, если даже он покончил с собой, то теперь вот прям все благодарны ему за это. Там какие-то кукловоды.
Спасибо большое. Это был подкаст «Слышали новость». Алексей Тимофеев, Илья Харламов. С нами на связи была шеф-редактор RT Мария Баронова.